Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь иерей Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве. Это Москва. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
В прошлый раз мы говорили о пресс-службе Патриарха. Вы очень интересные вещи рассказали. Наконец-то мы немножечко погрузились в структуру этой системы, поняли, чем она занимается. А теперь хотелось поговорить о вашем приходе, о вас самом, если вы не против.
С радостью.
Замечательно, вот вы такой семьянин, у вас 7 детей. Ну, по нашим меркам это считается уже даже больше, чем многодетная семья. Да? Как в Советском Союзе, если я припоминаю, за это давали даже уже ордена и медали.
Пока не дают, но и не надо.
Ну да, вот это замечательно. Вы устроитель дома, устроитель семьи, одновременно вы устроитель прихода. Это тоже своеобразная семья. Вот ваш приход Сергия Радонежского в Солнцеве. Ведь вы когда-то взросли в храме Великомученицы Татьяны, это при Московском государственном университете.
Да-да.
Там совсем другой контингент. Это студенты, профессура, немножечко такие люди своеобразные, с своим гонором, амбициями. Известен даже так называемый православный женский такой какой-то круг, который складывается вокруг журфака МГУ, которые издают журналы, так сказать, и вращаются как-то в православном мире. И вы из этого мира перешагнули в Солнцево. Это окраина Москвы. Это другой совсем приход? Что там за люди у вас?
Ну, конечно, Солнцево теперь совсем не окраина Москвы. Это один из очень активно развивающихся районов.
А с точки зрения географии, это теперь даже посередине Москвы?
Посередине, наверное. Ну, по крайней мере, тогда, когда туда не так давно пришел московский митрополитен,
да.
Конечно, жизнь изменилась, и это такая инфраструктурная вещь очень сильно преобразовала все. Очень большие ведутся там строительные работы, строятся там десятки новых зданий, туда вселяются люди. Поэтому это очень-очень такой живой, динамичный район с большим количеством молодых семей, людей, которые вкладывают свои заработанные деньги в жилье и затем там создают, устраивают свою жизнь. И, конечно, эти люди тоже приходят в храм, и в наш храм приходят, если они живут в Солнцево. Наравне с ними у нас очень большой тоже процент людей уважаемого возраста на нашем приходе. Наши замечательные, любимые бабушки, которых очень много у нас, но они совсем никак никого не вытесняют. У нас все очень так как-то гармонично в этом смысле существует. Как мне кажется, у нас в Солнцевском приходе такой очень хороший срез всех возрастов, всех социальных групп. Есть и молодые семьи, и семьи среднего возраста, и бабушки со своими внуками, и просто уже совсем пожилые бабушки и дедушки, которых мы, конечно, поддерживаем. Есть очень много молодежи, поэтому приход – это такое зеркало района, так скажем. В районе живет, ну, примерно сейчас там 150 тысяч человек. Огромный пласт людей. И там в Солнцево сейчас практически один храм. Еще строится один, и еще один на другом конце Солнцева, но там не очень удобная такая транспортная доступность. Поэтому по большей части все сейчас в Солнцево знают один храм Сергия Радонежского. И туда, конечно, стекаются. Храм, к сожалению, с бетонными, не с резиновыми стенами. Угу. И поэтому нет возможности иногда, хотя иногда кажется, что вот он начнет раздвигаться, потому что
но
слишком
большой.
Много людей.
Когда едешь
внешне
по дороге, золотые купола, видно, что большой.
Внешне он большой, внутри он тоже достаточно просторный, но когда Сергей Анатольевич Михайлов со своими друзьями его начинал строить, они, конечно, наверное, не предполагали, что будет так много людей, и так много людей захотят ходить в этот храм. Теперь его наполняют сотни и сотни людей. Конечно, вот тоже ситуация в Солнцево является таким явным подтверждением того, как важно в Москве строить все больше и больше храмов. И как в Солнцево тоже не хватает храмов, и нам нужно еще по меньшей мере там 4-5 храмов точно, для того, чтобы просто мы могли, священники могли внимательно помогать людям, которые приходят в храм, и не устраивать таких каких-то конвейеров. Это очень важно, и современному человеку очень нужно давать возможность в храме и говорить с священником, и как-то еще участвовать в приходской жизни. Ну вот, поэтому живем и развиваемся по очень большому количеству направлений нашей церковной деятельности, по тем направлениям, которые благословляет патриарх, как правящий епископ города Москвы. И вот и в этом смысле тоже мне очень важно, конечно, и радостно быть настоятелем в таком большом густонаселенном московском районе, потому что я могу соизмерять все то, что я вижу, находясь рядом с патриархом, соизмерять то, что я слышу от него, его как бы чаяния и переживания, потому что, конечно, я ведь слышу то, что он говорит настоятелям других храмов, как он общается с прихожанами в других храмах, и, конечно, вот вообще какие-то его мысли об устройстве приходской жизни. Мое нахождение рядом дает возможность мне многое реализовывать и в солнцевском приходе.
Есть такие приходы, где говорят не прихожане, а захожане. Например, храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, который реконструирован. Там нет такого прихода. Там люди постоянно заходят и уходят. Заходят и уходят. Потому что в основном туристы или покупатели, те, кто пришел посмотреть на Кремль, на Красную площадь. Ваш храм, вам, наверное, в этом смысле, в хорошем смысле повезло, потому что ваш приход связан с жителями, которые окружают. То есть, фактически, вы окунулись в реальную жизнь реального микрорайона. То есть, это так, так сказать? Тогда ведь получается, что вы являетесь активным звеном влияния вообще на жизнь 150-тысячного микрорайона.
Храм является очень активным, действительно, звеном жизни в районе. Это правда так. И, ну, что касается, кстати говоря, Казанского собора на Красной площади, то надо сказать, что там все же существует.
Нет, ну, конечно,
не очень большая,
я немножко утрировал это. Да,
да, как такая вполне активно развивающаяся община именно прихожан, которые там еще с там 90-х годов находятся и служат. В нашем храме действительно может быть именно вот, так скажем, захожан, таких как туристов, да, не совсем немного, но все же, конечно, вот возвращаясь опять к теме количества, процентного соотношения количества храмов к населенности того или иного района, понимая, что, к сожалению, очень многие люди, заходящие в храм, не остаются там прихожанами. Ну, например, у нас понятно, что всегда очень большое количество людей приходит в храм на крещение за водой, на Пасху освящать куличи, в какие-то другие нарочатые дни, когда, ну, вроде как так принято приходить в храм. Мы стараемся вести работу с этими людьми, которые тоже являются жителями Солнцева, но вот они во многом, конечно, все равно потом уходят, и мы не очень понимаем, куда и возвращаются ли. Хотя, конечно, ну, мы понимаем, что, опять же, каждый из них знает, что если что-то плохо в жизни, что-то происходит, они обязательно придут в храм. И другой дороги в Солнцево, кроме как в наш храм, нету. Но, конечно, вместе с этим на нас, на духовенстве храма, лежит очень большая ответственность о просвещении людей, о том, чтобы донести до них свет евангельской истины и просто их как бы заинтересовать и сделать так, чтобы они захотели вновь возвращаться в храм. Вот это вот очень важно, потому что у нас совершают очень много крестин, например. И здесь тоже люди, которые крестят своих детей, бывают в храме не так часто во многом. Но вот в момент крещения, в момент разговора священника после крестины или до крестины, во время тех занятий, которые связаны с подготовкой к крестине, да, к катехизации, мы стараемся делать так, чтобы людей, ну, в хорошем смысле слова, заинтересовывать, чтобы их как бы ловить, чтобы они потом понимали, по крайней мере, что если они сразу не станут нашими прихожанами постоянными, то чтобы они понимали, что они всегда могут в этот храм прийти. Стараемся делиться контактами, оставлять свои мобильные телефоны, делать так, чтобы люди могли позвонить и спросить о чем-то. Подписываем людей в какие-то наши общие приходские группы, рассылки и так далее. Но это все довольно такая сложная ювелирная работа, несмотря на то, что тысячи людей живут в Солнце. Все же, конечно, всякий храм работает с каждым человеком лично. И нету каких-то таких массовых, культурно-массовых мероприятий. Есть вот обращение к каждому человеку, который приходит в храм, человек, который ищет Христа. Это наша задача, и она, конечно, должна реализовываться по-разному, исходя из разных условий.
Я вот время от времени по писательской линии обитаю в Переделкине. Это рядом, где резиденция Святейшего Патриарха. Ваш храм, по-моему, самый ближний храм, не считая всех тех, которые находятся на территории резиденции, самый ближний храм к, как раз к резиденции, к самой патриарха. Это вам как-то помогает? Нет. Или есть еще ближе?
Нет, ну как, рядом с резиденцией находится недавно построенный храм благоверного князя Игоря Черниговского. Ну,
я называю это как раз резиденцией, потому
нет,
что
нет, все... он находится не внутри, он находится, не,
согласен
он
с вами.
Доступен,
но там их несколько
открыт,
новых храмов.
Вот, и старый храм в Переделкино на протяжении всей советской тоже истории был таким духовным.
Ну, мы там все называем это переделкинскими храмами.
Да.
То есть, а ваш храм как бы со стороны один из самых ближних.
Ну,
вам как-то это помогает территориально, так сказать, все-таки вы рядом?
Когда меня патриарх назначил настоятелем в этот храм, он сказал, теперь назначаю в один из лучших храмов в Москве, имея в виду, что он находится рядом с моей резиденцией. Поэтому мой глаз будет рядом с тобой. Поэтому я всегда так с трепетом это все понимаю.
То есть тихой жизни не будет.
И понимаю, что и святейший, конечно, внимательно смотрит и за приходской деятельностью в нашем храме. И, конечно, совсем не хочется его подводить.
Да.
Ну, вообще, конечно, в целом мы этим дорожим, и тем, что находимся на наш храм, вообще Солнцево находится рядом с резиденцией. Московских предстоятелей. Это такая важная историческая связь.
Да. Вот в вашем храме я прочитал на сайте, что вы организуете и сами читаете эти лекции, цикл лекций о богослужении православной церкви. Это что-то вас побудило для этого, так сказать? Почему вы сами это делаете? У вас есть для этого время?
У нас существует в храме воскресная школа для взрослых, в которой занятия ведут 4 священнослужителя нашего храма. И в том числе я. Один из наших священнослужителей ведет главный, основной курс, связанный с изучением Священного Писания Нового Завета. Двое других попеременно, по воскресеньям, ведут занятия, связанные с православной аскетикой, с таинством покаяния, с какими-то вещами вообще, с устройством христианской нравственности, вот такого рода вопросы. И еще один священник ведет более углубленный курс по изучению апостольских посланий, такой же для продвинутых людей. И я веду действительно курс, связанный с богослужением. По большей части мы делаем акцент на изучении божественной литургии. Да, действительно, я считаю, это очень важная составляющая внутриприходской деятельности. И в первую очередь осознанное, глубокое понимание людьми сути того, вообще зачем они приходят в храм. Нам иногда порой бывает проще организовать какие-нибудь социальные мероприятия или сделать какой-нибудь детский лагерь или какую-нибудь воскресную школу, чем понять, что мы являемся членами общины вокруг тела Христова. И вот эта составляющая церковной жизни, которая по мысли патриарха, ну и вообще, в принципе, по церковному представлению, настоящему церковному представлению, является ключевой, базовой, должна, вот это вот понимание должно зарождаться и укрепляться в наших прихожанах. Часто, к сожалению, у наших прихожан этого понимания не хватает. Люди без внутреннего глубокого осознания приходят на службы, порой могут годами, если не десятилетиями, ходить на литургию, вообще не понимая, зачем и что, и когда что происходит, и думая, что самое важное – это подать записки и поставить свечи. И, конечно, нам нужно с людьми говорить, нам нужно с ними общаться на таком языке, который был бы им понятен, и в этом смысле вот такого рода лекции, они, как мне кажется, многое дают, потому что мы стараемся очень подробно разбирать смысл и божественной литургии, и в отношении историческом, и в отношении богословском, и в отношении, так сказать, литургическом, и многие другие аспекты. И это, как мне кажется, дает людям очень серьезное какое-то такое внутреннее наполнение. И те люди, которые посещают эти лекции, благодарят именно за то, что у них как бы вот открылись глаза на вообще все то, что происходит в церкви. Но, в принципе, в наших общинах, в наших храмах очень важно всегда делать акцент именно на божественной литургии, именно на важности причастия тела и крови Христовых, и на том, что это является не каким-то личным делом человека, который приходит и там ради того, чтобы быть здоровым, нем, хоть там духовно, хоть телесно, причащаться, а в том, что это является тем, что нас объединяет, нас делает единым телом, единой общиной, и община в этом смысле должна вокруг причастия, вокруг литургии объединяться, а не совсем не вокруг, я не знаю, детских, музыкальных или прочих там мероприятий, чего-то еще. Это все важно.
Это главный смысл всего христианского богослужения.
Это все нужно,
да.
Это все необходимо, но это нужно как... Либо как инструменты, которые приводят людей ко Христу и к церкви, и там здесь оставляют, либо как какие-то инструменты, которые просто позволяют людям, ну, почувствовать себя здесь как дома, потому что, конечно, мы все люди, и человеческое восприятие, оно тоже имеет как бы значение, да? Вот. Поэтому стараемся делать на этом акцент и стараемся как бы так в нашей приходской жизни уделять существенное внимание именно евхаристичности церковной общины.
А вот у вас существует Центр духовного образования «Вертоград». Это то же самое или что-то другое?
Ну, там у нас в этом Центре духовного образования заключены уже фактически три образовательных таких составляющих. Это большая воскресная школа, у нас более 100 детей обучается. Нет. Затем это такая серьезная церковно-музыкальная школа.
Хоровая школа.
Хоровая музыкальная очень школа, интересно. В которой мы учим детей петь разных возрастов. И не просто петь, так сказать, как-то хором, но даем детям профессиональное, серьезное, системное среднее музыкальное образование. Они учат сольфеджио, музыкальную литературу, хор, вокал и все остальное, что нужно для того, чтобы стать в достаточной степени профессиональным певцом. И, конечно, церковный хор, обиход, все то, что связано с церковной составляющей пения, потому что хоровое пение – это наше такое, наше богатство, да, православной церкви, русской православной церкви в особенности.
Это, получается, еще и церковно-славянский язык надо немножко понимать.
Да, и он тоже присутствует, и он тоже, и богослужебный устав, который изучают ребята и участвуют в богослужениях, не просто в качестве каких-то приглашенных, так сказать, или на праздник, знаете, вышли, детишки умилительно спели там на «Единородные сыне», и как бы вот весь приход умилился, сказал: «Ах, хорошо». Нет, это серьезная работа, дети поют на богослужениях постоянно, взрослая ступень музыкальной школы в принципе участвует в богослужениях уже на постоянной основе, заменяя собой часто наши такие профессиональные хоровые коллективы. И это, в общем, такая серьезная, очень системная работа, на хорошем уровне построенная. Мы эту практику переняли как раз из храма мученицы Татьяны при Московском университете, где эта хоровая школа была создана еще много-много лет назад, и она дала, конечно, очень богатые всходы, потому что молодые люди, которые туда приходят, это ведь, собственно говоря, ну, если хотите, это другая форма воскресной школы или молодежного клуба, только там это то же самое общение, то же самое богослужение. Просто люди получают некоторую осмысленную задачу в церкви. Мы в церкви поем. Но это требует ответственности, подготовки, умений, навыков и всего того, что человека делает ответственным прихожанином в храме, а не просто вот пришли тут, поиграли, похлопали в ладошки и разошлись. Это второе. И третье, мы с вот этого года открыли полноценную среднеобразовательную школу, первый класс. Но пока что у нас нет здания, мы еще так аккуратно об этом говорим.
Вы хотите 11 классов?
Да, обязательно все это будет. Как? Но пока что просто поскольку у нас в храме все хорошо, за исключением отсутствия пространств, которые уже все полностью заняты всем, чем можно, мы вот сейчас начинаем строительство, дай бог, здания храмового, приходского дома, и там мы планируем разместить в том числе и школу. Но пока что мы открыли первый класс, уже есть набор во второй, ну, в следующий первый класс, есть уже набор в следующий третий класс, уже на 2 года вперед у нас есть дети. Это такое как бы частное, закрытое православное гимназия.
Ну, что к вам сейчас побегут туда люди?
Ну, это сложно, потому что тут есть много разных условий, которые нужно соблюдать. Это хорошее такая средняя образовательная школа, которая своей задачей ставит качественное среднее образование детям. Разумеется, с некоторым понятным церковным компонентом, с православным
конечно,
компонентом.
Конечно, с законом Божьим и так далее.
Ну, в общем и целом, да, но это не первоочередная задача. Первоочередная задача – дать детям хорошее образование, дать им правильные жизненные навыки, ориентиры нравственные, и те семьи, которые отдали сюда наших своих детей, они понимают, что, конечно, в современной среднеобразовательной общей такой школе есть очень много рисков и опасностей, с которыми не хотят многие родители знакомить своих детей. Ну, вот мы посчитали, что мы можем предложить многим родителям какую-то альтернативу. Открыли такого рода школу, нам кажется, что она неплохо себя чувствует в стенах
нашего храма. Прогимназия, отрок во храме.
Вот это она и есть.
Оно есть, да?
Это она и есть, да.
А, как интересно.
Да.
Они не пробовали учить детей крюковым нотам, крюковому пению? Или это, знаете, я вообще, слишком изысканное
дело? Я вообще, да, не сторонник всякой такого рода изысканности. Учить маленьких детишек тому, что им в жизни вряд ли пригодится. А во-вторых, перегружать детство. Я полагаю, что детям побольше оставлять детство. И в этом смысле, кстати говоря, тоже поэтому мы открыли эту школу. В средней школе, в обычной школе дети, на мой взгляд, тратят слишком много времени впустую. Это необходимость и естественная такая издержка большой образовательной системы, которая понятно, чем там объясняется, на этом, да, можно не останавливаться. Но если ты своему ребенку можешь дать что-то по-другому, то в общем и целом та же самая школьная программа, которую мы в таком же объеме, как и средняя государственная школа, даем нашим детям, эта программа может быть дана детям в более сжатом, компактном варианте без потери качества, то тогда, значит, у детей будет больше времени гулять, больше у родителей будет времени общаться со своими отпрысками, больше времени будет детям, чтобы, например, в нашей школе съездить на экскурсию в Третьяковскую галерею там, или в Пушкинский музей или еще куда-то, дать детям больше, чем им дает школа. Потому что, конечно, часто дети очень сильно у нас сейчас перегружены всем тем, что есть в средней школе. И вот это, конечно, тоже наша такая обеспокоенность. У меня, поскольку моя тоже дочь учится в этом первом классе, то я понимаю, о чем я говорю. И здесь, в общем, с одной стороны, есть обеспокоенность от того, что из себя представляет нынешнее среднее образование и начальная школа в особенности. Ну и с другой стороны, вот есть возможность, есть, мы ее, так сказать, реализуем.
А социальная служба, вот у вас есть помощь зависимым и их близким, это какая-то специальная служба или это просто обычная помощь?
Ну, мы не очень об этом так мы распространялись, когда открыли вот такие занятия для людей созависимых, для тех людей, которые
ухаживают.
Для тех людей, которые в семьях вынуждены сталкиваться и жить рядом с зависимыми от алкоголя или от наркомании, или от химических средств. Это отдельная совершенно составляющая, потому что человек, который страдает от этих, ну, так скажем, заболеваний, этих недугов, этих страстей, и алкоголь, и наркомании, он, конечно, уничтожает все вокруг себя и оставляет напалмом, выжигает вот всю жизнь вокруг своих близких, своих жен, своих детей, своих матерей, отцов. И как этим людям жить в такого рода ситуации, вот мы пытаемся дать ответ. У нас работают там профессиональные психологи, священник, один из клириков нашего храма, дает там духовные советы и тоже их обокормляет. Это такая сложная система работы, не нами открытая. Это есть вот многие практики, которые мы используем. Что-то берем свое. В общем и целом, вот такого рода работа с созависимыми. Да? И недавно мы открыли отдельную группу именно зависимых. Тех людей, которые готовы сами бороться со своими недугами. И тоже постепенно, шаг за шагом, мы вместе с ними, вместе как бы идем, держа их за руку, для того, чтобы им излечиваться от своих страстей. Но это не совсем то, что предлагают там светские какие-то учреждения. Это все же внутриприходское образование, именно с таким церковным подходом к пониманию того, что такое эти все недуги.
Отец Александр, время, к сожалению, бежит. И хотел вам напоследок задать очень такой для меня очень интересный вопрос. Вы же когда-то окончили дневное отделение филологического факультета МГУ при кафедре византийской и новогреческой филологии.
Да, совершенно верно.
Занимались переводами. Вы когда-нибудь к этому вернетесь или уже все, время уже ушло, или вы просто заняты уже настолько, что даже выходили в свет книги, переведенные вами с греческого языка?
Ну, я имел честь участвовать в нескольких переводных проектах с греческого языка на русский. Действительно, я закончил византийскую кафедру, и когда учился там, уже понимал, что вряд ли буду активно использовать свои знания, ну, просто потому, что уже тогда понимал свое дальнейшее направление служения, если Бог благословит, так и вышло. И сейчас я, и как всю жизнь мечтал, стал священником, и никогда не мечтал, стал настоятелем. И то ответственнейшее послушание, которое на меня возложил патриарх в церкви, оно, конечно, забирает все мое время. И его не остается ни на что еще. Ну, вот один раз в год я служу, совершаю литургию на греческом языке в День памяти трех святителей. Но поскольку мои дети учатся в классической гимназии, старшие дети, и там тоже изучают греческий и латынь, то я теперь по старой памяти имею еще возможность им помогать с аористами и плюсквамперфектами. Но вот так чувствую, что еще не все забыто из
того, что я учил. То есть церковная наука подождет?
Церковная наука, боюсь, в моем лице не дождется, так сказать, участника. И, ну, по крайней мере, по состоянию на сейчас у меня какие-то более такие внешние формы служения церкви удаются больше, чем какая-то научная деятельность.
Спасибо вам огромное за замечательную беседу, за душевную, человеческую, за объяснение, за рассказ о вашем приходе в Солнцеве. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был иерей Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, это которая Москва. Теперь это даже самый центр, географический самый центр Москвы. Спасибо еще раз. Надеемся увидеть вас еще раз в нашей студии. Всего вам самого доброго.
Спасибо. До свидания.